радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. В сегодняшнем нашем вечернем библейском лектории мы продолжаем наши беседы о загробной жизни, мытарствах и жизни будущего века. Как обычно, у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы оканчиваем изучение мытарств исследованием 20-го последнего мытарства. И вот его описание по мытарствам блаженной Феодоры. Но прежде, чем мы достигли входа в Царствие Небесное, нас встретили злые духи последнего мытарства, которое называется мытарством немилосердия и жестокосердия. Истязатели этого мытарства особенно жестоки, тем более их князь. По виду своему он сух, уныл и в ярости душит немилосердным огнем. В этом мытарстве без всякой пощады испытываются души немилосердных. Если кто окажется совершившим многие подвиги, соблюдавшим строго посты, неусыпным в молитвах, сохранившим чистоту сердца и умертвившим плоть воздержанием, но был немилосерден, немилостив, глух к мольбам ближнего своего, тот из этого мытарства низводится долу, заключается в адской бездне и не получает прощения вовеки. Конец цитаты. Братья и сестры, милосердие есть одно из свойств Бога. И милость – одно из имен Его, сказано. И прошел Господь пред лицем Его, то есть Моисея, и возгласил: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Книга Исход, 34 глава, 6 по 8 стих. То, что Господь, не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода, есть тоже проявление Его милосердия. Грех, не изжитый отцом, может быть изжит его сыном, внуком и даже правнуком. Так как человек будет судим по делам своим, а воспитание детей, внуков и правнуков – его обязанность, то от того, какими они вырастут, зависит и его судьба. Сказано: «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, был бы. Если же остается без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Послание к евреям, 12 глава, с 5 по 8 стих. То есть, братья и сестры, Господь Бог всегда милостивый и милосердный. И тогда, когда благословляет нас, и тогда, когда наказывает. Но для чего мы, рассуждая о 20-м мытарстве, где истязуются немилосердные люди, рассуждаем о милосердии Бога? Это прежде всего обусловлено тем, что в православной вере спасение понимается как восстановление падшего, потерянного в грехопадение божественного подобия. И спасение человека есть именно восстановление его человека в том его божественном достоинстве, нравственном качестве, в котором он пребывал до грехопадения и даже более. Спасение падшей человеческой природы будет не по образу Адама Перстного, сотворенного перстами Бога, но по образу и подобию Адама Небесного, Господа нашего Иисуса Христа. Сказано: «Первый человек из земли – перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы перстные, и каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». 1 Коринфянам, 15 глава, 47 по 49 стих. И еще. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. И не случайно, братья и сестры, что последней ступенью в небо является 20-я ступень мытарств, испытующая нас на причастность милосердию Божию или Его отсутствие. Но чаще немилосердные получают наказание за свою жестокость еще и в этой временной жизни. Сказано: «С милостивым ты поступаешь милостиво». Псалом 17, 26 стих. Смысл очевиден. Немилосердный не получит милосердия. Преподобный Исаия Отшельник учил: дерзость, любопрение, самомнение, презрение брата, попрание совести, и то, если кто, огорчив и смутив брата, говорит: какое мне дело до него, все эти признаки обнаруживают жестокосердие. Конец цитаты. Признаки жестокосердия различны. Но само жестокосердие есть прежде всего пренебрежительное отношение к другому человеку, и как отсутствие любви не может быть искуплено ни благотворительностью, ни правой верой и даже мученичеством за Христа. Сказано: «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится». 1 Коринфянам, 13 глава, со 2 по 4 стих. Но сама по себе любовь вмещает в себя все добродетели. Сказано: более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенств. Послание к Колоссянам, 3 глава, 14 стих. Преподобный Иоанн Лественичек указывает на причины, порождающие немилосердие. Жестокосердие рождается иногда от пресыщения, иногда от бесчувствия, иногда от пристрастия. Конец цитаты. Поистине, не проявивший подлинной милости в этой земной жизни, не может рассчитывать на милость по отношению к себе самому в день страшного суда. Ибо сказано: «Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Это послание Иакова, 2 глава, 13 стих. Таким образом, братья и сестры, мы выясняем, что последнее мытарство – это и последний шанс, который выпадает на долю человека. Если он, человек, проявил милость в этой земной жизни, к ищущим от Него милость, то это может означать, что и на последнем мытарстве божественное милосердие, то есть благодать, обнаружит его и спасет. О частном суде православная церковь учит, что частный суд есть то решение, которое выносится Богом относительно души после прохождения ею мытарств. Согласно православному догматическому богословию, частный суд происходит с человеком после его смерти. Прохождение через воздушное мытарство является этапом частного суда, посредством которого решается судьба души до страшного суда. Как частный суд, так и страшный суд совершаются ангелами, которые являются орудиями Божьей справедливости и милосердия. Сказано, так будет и при кончении века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вергнут их в печь огненную. Евангелие от Матфея, 13 глава, 49-50 стих. Но так как некоторые святые люди достигают состояния ангельского, то еще Господь говорил апостолам, что они будут судить не только человеков, но даже ангелов, не сохранивших своего достоинства. Достигнув подножия животворящего креста и раскрытого Евангелия, благой вести, душа предстает на частный суд. Что мы видим в церковной иконографии, на иконе страшного суда, где неотъемлемой частью является частный суд с прохождением мытарств. О состоянии души после частного суда Вселенская Православная Церковь учит так. Веруем, что души умерших блаженствуют или мучатся по делам своим, разлучившись с телами, они тотчас переходят или к радости, или к печали и скорби. Впрочем, не чувствуют ни совершенного блаженства, ни совершенного мучения, ибо совершенное блаженство или совершенное мучение каждый получит по общем воскресении, когда душа соединится с телом, в котором жила добродетельно или порочно. Конец цитаты. Таким образом, братья и сестры, Православная Церковь различает два разных состояния после частного суда. Одно для праведников в преддверии рая, другое для грешников в преддверии ада. То, что частный суд не является окончательным, связано с тем, что со смертью человека его влияния, добрые и злые, продолжают сохраняться и действовать в мире живых. И в зависимости от того, какое влияние окажется доминирующим, определится окончательное решение об усопшем на последнем страшном суде. Поэтому церковь и постановила молиться за усопших, и эта традиция восходит к Ветхозаветной Церкви Бога, когда не только молились, но и постились за умерших. Сказано, «И рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча». Вторая книга царей, 1 глава, 12 стих. И еще, «Ибо если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он, то есть Иуда Маковей, помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда. Какая святая и благочестивая мысль! Посему принес за умерших умилостивительную жертву да разрешаться от греха». Вторая книга Маковейская, 12 глава, 44 по 45 стих. С другой стороны, братья и сестры, отцы церкви всегда учили, что полное воздаяние возможно только, когда душа возвратится в тело. Так как человек, греша в теле, совершал преступление, она, душа, и должна была страдать в теле. Живя благочестиво в теле, она должна была и наслаждаться в теле, душа. О загробной жизни преподобный Иустин Попович писал: «После праведного приговора частного суда Божьего, на котором ни одна грешная душа не освобождается насильно от возлюбленных ею грехов, превращенных ею за время жизни в теле в нечто вроде составной части своего существа, поэтому состояние грешных душ за гробом подобно состоянию, в котором они пребывали на земле, с той разницей, что лишенные тела, они всю жуткую реальность своих грехов держат в себе, переживают ее как нечто свое, не могут никуда от нее деться и не имеют никакого предмета вне себя, чтобы перенести на него эту реальность. После частного суда грешные души сразу же попадают в место печали и мучений. Однако сила ощущения и осознания этой печали и этих мук соразмерна степени их греховности. Кроме того, это мучение неполно, ибо совершенное в теле, оно и должно получить возмездие в теле. Ибо совершенное мучение начинается только после страшного суда». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, для нераскаянного пьяницы вечные муки – это вечное похмелье, боль которого будет возрастать. Для нераскаянного наркомана – это вечные ломки, которые будут только усиливаться. Для нераскаянного прелюбодея – это вечное рожение, страсть, которая не будет угасать. Как мы уже говорили выше, братья и сестры, в этой жизни существование тела поддерживает душа. И когда она покидает тело, то тело разлагается, гниет. Выйдя из тела, теперь уже душа теряет полноту бытия. И хотя она сохраняется, но не осознает полноты своего бытия, как мы читали в послании восточных патриархов от 1732 года. Души умерших блаженствуют или мучатся, смотря по делам своим, не чувствуя ни совершенного блаженства, ни совершенного мучения, ибо совершенное блаженство, как и совершенное мучение, каждый получит по общему воскресенье, когда душа соединится с телом, в котором жила добродетельно или порочно. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, в день воскресения тела все будет зеркально противоположно. Воскресшее тело, в которое вернется душа, сообщит телу полноту бытия. И для одних это будет усиление блаженства, полнота блаженства, а для других усиление мук, полнота мук. Многие задают себе вопросы, как воскреснут люди и какими они будут после своего воскресения. Отвечая на первый вопрос, хочется напомнить слова святого Иустина Философа. Он писал: «Так как атомы, из которых человек создан, неразрушимы, то нет ничего невозможного им сойтись и соединиться в том же порядке и положении, и потом составить такое же тело, какое прежде было из них, подобно тому, как если мозаический художник сделает из камней образ. Когда потом они распадутся от времени или по воле художника, то он, имея те же кусочки, может собрать и расположить их в подобном порядке и сделать такое же изображение». Конец цитаты. Сегодня уже человек может восстановить генетический код, воссоздавать умершие тела и даже тиражировать их. Такой способ называется клонирование. Тем более Бог, который создал человека, может и воссоздать, и воскресить его. Человеческие манипуляции с частями человеческой биомассы являются преступное вторжение в Божьи замыслы. Даже если тело сгорело или сгнило в воде, все равно сохраняются частицы, как учат святые отцы, на основании которых воскресение каждого человеческого тела возможно, как и говорит Господь в Писании: «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя». Бытие 9.5. То есть, если зверь поел человека. Пророк Исаия говорил об этом следующее, о подобном. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов». Исаия, 26 глава, 19 стих. Здесь надо вспомнить, что человек зачинается от одной капли, как говорил святитель Иоанн Златоуст, живительного семени. В Священном Писании семя верующих людей называется в Ветхом Завете святым семенем. Да, и меньше, чем капли, всего одна маленькая ее частица, и человек зачат. Воскресение людей будет подобно и схождению с небес живительной росы. Сказано, «Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан». Книга пророка Осии, 14 глава, 6 стих. Не то же ли мы наблюдаем и весною, когда под мощными звуками раскатов грозы в начале мая природа как бы просыпается и оживает, гром, и все приходит в движение, убыстряется рост зелени, просыпаются насекомые, и все наполняется их жужжанием. Меняется цвет неба, да и сам человек ощущает начало особых перемен в самом своем организме. О живительном звуке с небес, сказанный в Новом Завете, подобно именно грозе, удару грома весной будет происходить воскресение мертвых. В Новом Завете сказано, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. И еще. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 1 Коринфянам, 15 глава, с 51 по 53 стих. У пророка Исаии сказано, «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь». Пророк Исаия, 25 глава, 8 стих. Пророк Иезекииль в видении духовном созерцал. Произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои. Весьма, весьма великое полчище. Пророк Иезекииль, 37 глава, 7 по 10 стих. Но какими будут по воскресении своем из мертвых люди? Они все будут в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Послание к Ефесянам, 4 глава, 13 стих. То есть все будут молоды и совершенны. 33,5 лет. Это и есть мера полного возраста Христова в Его истинном человечестве. То есть те, которые умерли в детском возрасте, они будут 30,5 лет. Те, которые в старости, они тоже будут 30,5 лет в меру полного возраста Христова. Это будет начало вечной юности, о которой в книге Иова сказано. Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы. Я нашел умилостивления. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости он возвратится к дням юности своей. Книга Иова, 33 глава, 54 по 25 стих. Освобожденный от могилы человек будет обладать уникальным познанием о Боге, и заслугами Христа совершится его полное искупление от власти греха. Сказано: «Будет молиться Богу, и он милостив к нему, с радостью взирает на лице его и возвращает человеку праведность его. Он, то есть человек, будет смотреть на людей и говорить: грешил я и превращал правду, то есть искажал правду, и не воздано мне. Он, то есть Господь, освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых». Книга Иова, 33 глава, с 26 по 30 стих. Как приятно, братья и сестры, будет ходить во свете живых и радоваться обилию Божьих благословений. В этом мире люди будут здоровы физически, нравственно и духовно. Сказано: «И ни один из жителей не скажет: я болен. Народу, живущему там, будут отпущены согрешения». Пророк Исаия, 33 глава, 24 стих. Также сказано: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой скочит, как олень, и язык немого будет петь». Книга пророка Исаии, 35 глава, с 5 по 6 стих. «Изменится и мир, окружающий нас природы. Сказано: ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод, а жилище шакалов, где они покоятся, будет местом для тростника и камыша». Пророк Исаия, 35 глава, 6-7 стих. И еще: «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце». Это пророк Исаия, 65 глава, 17 стих. О тех нравственных переменах, которые произойдут в духовном мире, в некоторой аллегорической форме, говорится следующее: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змея. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Пророк Исаия, 11 глава, 6 по 9 стих. То есть все нравственные какие-то несовпадения будут устранены в духовном мире, где воцарится абсолютная гармония. Где будет этот удивительный мир, на небе или на земле? Святые отцы с древних времен задавали себе этот вопрос. Святой Полит Римский учил, что там праведники будут в состоянии перешагнуть самое море, если только оно будет течь. Там не будет более недоступно для людей небо, а также путь, ведущий к нему, не останется непроходимым. Там земля не будет невозделанной и исполненной для людей трудов, но украсится плодами. Там не будут рождаться звери, а также не будет увеличиваться число людей, но всегда останется одно. Конец цитаты. То есть в том мире движение мысли человек сможет пересекать пространство между небом и землей, землей и небом. «Поистине Царство Божие будет и на земле, как на небе, яко на небеси и на земли». Перемены произойдут не только на уровне религиозно-этическом, но и на космическо-физическом уровне. По представлениям святаго Феофила Антиохийского, блаженная будущность, ожидающая праведных, не есть повторяющееся однообразие, напротив, великое многообразие. Но прежде чем мы, братья и сестры, войдем в этот удивительный мир, мы должны будем вкусить и последнюю эпитимию от Бога – смерть. Сказано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. На страшном суде, страшном не только для грешников, но и для праведников, и даже для ангелов, каждый содрогнется и испытает тревогу. Сказано: «Вот Он, то есть Господь, и слугам Своим не доверяет, и в ангелах Своих усматривает недостатки». Книга Иова, 4 глава, 18 стих. Конечно, братья и сестры, нам очень важно исследовать тему страшного суда. Особенно интересно это делать вместе с апостолом и евангелистом Матфеем, читая 25 главу. В одном из толкований на этот текст блаженный Иероним Стридонский пишет: «Имея в виду два дня спустя совершить Пасху и быть преданным на крестную смерть, на поругание от людей, на питье желчи и уксуса, он, то есть Христос, прямо провозглашает о будущей славе победителя, чтобы могущий возникнуть соблазн устранить обещанием награды». Конец цитаты. То есть самая торжественная речь о судах Божьих предваряет позор крестной смерти, ибо к такой казни приговаривали беглых рабов, детоубийц, убийц родителей, либо разбойников. Сказано: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной». Послание к Филиппийцам 2:8. Этими словами апостол Павел подчеркивает глубину смирения Сына Божия даже до смерти и смерти крестной. И еще: «Но уничижил себя самого, приняв образ раба». Послание к Филиппийцам 2:7. Мы, христиане, последующие Христу в самоуничижение, можем пребывать и в славе Его в день суда, когда Он во славе воссядет на престоле суда. Сказано: «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». 1 Коринфянам 4:9. Но почему позорищем для мира, для ангелов и человеков? Потому что высота евангельского учения столь велика, что мы никогда не сможем собственными усилиями достичь его полного исполнения в нашей жизни, в соответствии тем нормам поистине божественной морали и святости. Сказано: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг», это слова апостола Павла, или «усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Послание к Филиппийцам 3:12. В этом и есть недостижимая высота христианского призвания – подражать Богу-человеку, Христу и Иисусу. Посему последнее мытарство есть испытание на милосердие, которое и предрешает доминирующий акцент последнего страшного суда. Сказано: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 1 Петра 2:21. Идти по следам Христа – это значит вместе с Христом и святыми апостолами осудить в себе самом грех каждому человеку. Христос осуждает грех, когда принимает на себя грехи всего мира. По справедливости он сходит душею, взявши на себя грехи мира, в ад, но так как у него не было личных грехов, он облистал ад сиянием божества и одержал победу над вечной смертью. Конечно, нам трудно во всем следовать за Христом. Можно быть хорошим плотником, врачом, инженером, хорошим оратором, иудеем, хорошим мусульманином. Но быть хорошим христианином по-настоящему не может никто. Потому что в нашем понимании христианин – это тот, который всецело уподобился Христу во всем, и все в нем Христос. Мы являемся христианами по благодати, но не по сущности. Иначе мы были бы богоподобными. И более того, Евангелие призывает нас, и так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. В какой другой религии может быть подобный призыв быть совершенным, как Бог-Создатель? Даже Сын Божий в Своем истинном человечестве однажды воскликнул: «Ибо Отец Мой более Меня» – Евангелие от Иоанна, 14:28, хотя в Своем истинном божестве Сын единосущен Богу Отцу. Так что же это такое быть христианином? Особенно эта тема важна для нас в преддверии страшного суда и прохождения мытарств, что ожидает каждого человека. Ибо человек поневоле родился, поневоле живет, поневоле воскреснет и предстанет на суд. Прежде всего, надо понять, что не бывает просто христианства. Ибо спасение в православном понимании – это обожение, а оно только в очеловечившемся Боге. Поэтому не спешите считать себя хорошими христианами. И как это быть христианином, об этом далее. И мы читаем: «И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Евангелие от Матфея, 25 глава, 32 по 33 стих. Епифаний Латинский, малоизвестный, но интересный автор V века, писал: «Как может быть он сыном человеческим, если он Бог и придет судить все народы? Он потому является сыном человеческим, что явился на земле как человек и был преследуем иудеями как человек. И вот он, о ком они говорили, что он человек, сам воскресит из мертвых все народы и каждого человека станет судить по делам его», то есть нераскаянным. «Тогда каждый народ увидит его, увидят и те, кто его отрицал, и те, кто его отвергал, как человека», то есть отказывал ему, Христу Иисусу, даже в человеческом достоинстве. «Они все тогда увидят его, но не все одинаково, одни в наказание, другие для жизни вечной. Все народы соберутся ангелами от начала мира, от Адама и Евы до самого последнего человека на земле, любого, когда-либо рожденного, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Господь наш, кто знает наши мысли? Кто предвидит все дела человека? Кто знает праведный суд? Разделит людей по заслугам каждого, как пастырь отделяет овец от козлов». Конец цитаты. Для Епифания Латинского определение Сына Божия как Сына Человеческого приближает божественное к человеческому и соединяет земное с небесным, особенно в день суда, когда Бог будет действовать с открытием лика Своего в этом мире. Словами: «Он потому является Сыном Человеческим, что явился на земле как человек и был преследуем иудеями как человек», Епифаний исповедует кеносис, самоуничижение Бога, что является особым свидетельством Его любви к роду человеческому. И тот факт, что человеков судит Сын Человеческий, свидетельствует об очень многом. Сказано: «Ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помощи», то есть помочь. Послание к Евреям, 2:18. И в этом смысле Бог в Новом Завете, не просто сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне или нет, узнаю, как это описывается в Бытие 18:21, но и более того, Слово, то есть Бог Сын, стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца, Евангелие от Иоанна 1:14. Следовательно, этот страшный суд и будет более чем объективен, ибо Бог приблизился к нам настолько, что стал подобно нам, искушен во всем, кроме греха. И теперь мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. Послание к Евреям 4:15. Такой судья не может не понимать и не чувствовать нас. Далее Епифаний Латинский настаивает на том, что народы соберутся ангелами от начала мира, от Адама и Евы до самого последнего человека на земле, любого когда-либо рожденного. Конец цитаты. И такая его позиция противостоит сторонникам хилиазма. Для Епифания очевидно, что человечество едино, и страшный суд хотя бы без одного человека невозможен. Сказано: «Посему, как одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Послание к Римлянам 5:12. То есть перешла смерть во всех человеков. То есть суд невозможен без Адама и всех его потомков, как некого коллективного Адама. Тем более, что на древнееврейском слово «Адам» не только имя собственное, но и нарицательное по отношению к каждому человеку и всему человечеству. И судит Адама перстного, второй Адам небесный, как и написано, первый человек из земли, перстный, второй человек, Господь с неба. 1 Коринфянам 15:47. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Овцам в качестве праведных повелевается стать с правой стороны, козлище, то есть грешники, с левой. Они по закону всегда приносятся в жертву за грехи». Он не сказал «козлицы, которые могут иметь плод и остриженными выходят из купальни с двойным плодом, и бесплодной между ними нет ни одной», но сказал «козлов». Животное ленивое, легкомысленное, всегда пылающее плотской похотью. Конец цитаты. Как мы видим, братья и сестры, страшный суд обнаруживает, что часть человечества не просто потеряла подобие Божие, но и приобрела похотливость животных, козлов. Обычно некоторые думают, что в жертву Богу приносили только овец, но не козлов. Это неверно. Сказано: «И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение». Книга Левит 16:5. И еще: «И в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев». Книга Чисел 7:17. Мы останавливаем внимание на этом для того, чтобы понять, что любая натура, даже такая ленивая, легкомысленное, похотливое, что рассмотрел Иероним в козлах, может оказаться способной для проявления жертвенного чувства в служении Богу. Блаженный Иероним пишет, что это животное козел, всегда пылающее плотской похотью. Но в Евангелии слова Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Матфея 21 глава, 31 стих. То есть, если врожденная страсть приносится в молитве пред лицом Божиим, то козел или какая-нибудь коза могут стать и ягненком, или овечкой в стойле Церкви Божией. Что поражает больше всего в том, как Христос ведет страшный суд, так это то, что Он не рассматривает никаких галахических, законодательных, теологических, вероучительных и обрядовых вопросов. Не касается масоры, преданий и системы истолкования Писания, все строится на оценке активной, социально значимой жизненной позиции или ее отсутствия. Главная тема и акцент страшного суда – это милосердие, как справедливость. Значит, и суд этот страшен именно для немилосердных, то есть несправедливых. Здесь и выясняется, что Господь Иисус Христос есть Мессия алчущих, жаждущих, бездомных, инвалидов и заключенных, и тех, кто им помогает. Это и есть Его настоящее стадо – овцы. Все остальные не принадлежат к Его стаду, поставлены слева от Него – козлы. Так Сын Божий выделяет следующие болевые точки в судьбе гибнущего мира, когда мы исследуем 25 главу Евангелия от Матфея. Первое – голод. Второе – нехватка чистой питьевой воды. Третье – люди, нуждающиеся в жилье. Четвертое – люди, нуждающиеся в одежде. Пятое – рост хронических и эпидемиологических заболеваний. Шестое – рост количества осужденных и заключенных в тюрьмы. Внимательно перечитайте сегодня Евангелие от Матфея, 25 глава, с 32 по 46 стих. Сегодня, братья и сестры, впрочем, как и всегда, от момента Боговоплощения, когда Сын Божий облегся в человеческую плоть и соделался Сыном Человеческим, вочеловечился, то есть стал сотелесником каждому из нас, Христос – это голодный бомж в грязной одежде, бредущий бесцельно по улице. И чахоточный мальчишка-беспризорник, избиваемый полицейским в подземном переходе. И больной и немытый старик, брошенный всеми в пустой квартире. И пожилая бабушка, стыдливо подбирающая пустые бутылки из-под пива. И малолетка, входящая в камеру по его сроку, его первой малолетки, где его будут унижать и насиловать. И старый зэк, штопающий свой потрепанный бушлат, как штопают саван. И проститутка, избиваемая сутенером, и мальчик-солдат, кинутый на чеченский Грозный в атаку пьяным и обкуренным офицером. И пузатый, рахитичный негритенок, головастик, берущий в руку гуманитарную пластиковую бутылку теплой, но чистой воды. И все это Христос. Христос, отождествив себя самого жаждущими и голодающимися, скитающимися, нагими, больными и заключенными, в день страшного суда объявил себя Мессией труждающихся и обремененных. Смотрите Евангелие от Матфея 11:28. «Мессией нищих». Сказано, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 2 Коринфянам 8:9. И далее мы читаем, тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из тех меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Евангелие от Матфея, 25 глава, 45 по 46 стих. Непонятно, на что рассчитывали все эти люди, припираясь с Господом своим, когда в день суда они будут говорить «когда» и «когда мы видели». Им была предоставлена возможность в человеке, созданном по образу и подобию Бога, служить самому Богу. Разве не знали они слов Триединого «сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему» Бытие 1:26. Утратив образ и не восстановив подобие Божие в себе, они не видели, что ближний – это может быть нуждающаяся в реставрации, попорченная и покрытая копотью, но все же икона Бога. Положение богатых даже не рассматривается на страшном суде, ведь Христос не спрашивает, почему не раздали имение, почему не вернули награбленное, почему не оплачивали по достоинству работу трудящихся. Похоже, что это связано с тем, что их участь предрешена. Сказано: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Евангелие от Марка 10:25. Это диагноз, и это же окончательный приговор. Ошибочно некоторые думают, что Христос боролся только с религиозным ханжеством фарисейской и саддукейской закваски. Нет, он боролся и с олигархической закваской, опасаясь, что она проникнет в ряды христиан. Сказано: «А он заповедал им», то есть своим ученикам, говоря: «Смотрите, берегитесь и закваски Иродовой». Евангелие от Марка 8:15. Ирод Агриппа был известный расточитель, мод, сластолюбец и кутила. Богатейший человек своего времени, бесцельно и бездумно проживший жизнь. Закваска Иродова угрожала будущей церкви, именно потому Сын Божий и предупреждал своих учеников беречься подобного праздного образа жизни, который возрождают современные нам продолжатели Ирода, сторонники так называемой теологии процветания. Епифаний Латинский пишет: «Вы видите, возлюбленные, нет тому извинения. Они знали, что делать в этом мире, однако жадность и злая воля мешала им уготовить себе сокровища в будущем вместо гиены». Конец цитаты. В заключение выслушаем слова блаженного Иеронима Стридонского. Он пишет: «Благоразумный читатель, обрати внимание на то, что и наказание вечное, и вечная жизнь не должна иметь последствия какого-либо конца». Так Иероним этими словами закрывает рассуждение о страшном суде. Но при этом мы не сказали бы всего, если бы не обратили внимание на то, что своим схождением в ад, равно как и своим вознесением на небеса, Христос, о котором сказано, что Он вчера и сегодня и вовеки тот же, послание к Евреям 13:8, ослабил и силу ада, и ярость воздушных мытарств. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Сегодня», он описывает схождение Христа в ад, «сегодня все места ада обходит Господь наш, сегодня Он сокрушил врата медные, сегодня сломил засовы железные». Обрати внимание на точность выражения: не сказал, то есть пророк, открыл врата медные, но сказал пророк: сокрушил врата медные, дабы место пребывания в узах сделалось бесполезным, не снял засовы, но сломал их, дабы стража сделалась немощной, где нет ни двери, ни засова, там даже если кто и войдет, не удерживается, и так, когда Христос сокрушит, кто другой сможет исправить, ибо говорит, что Бог разрушил, кто потом исправит, желая показать, что смерть имеет конец, Он сокрушил врата медные. Медными же назвал не потому, что врата были из меди, но чтобы показать жесткость и неумолимость смерти. Хочешь знать, как была она сурова и неумолима, смерть, и тверда, словно алмаз, в течение столь долгого времени, никто не убедил ее отпустить ни одного из тех, кем она обладала, пока, сойдя в ад, не принудил ее к этому владыка ангелов, ибо сначала он связал сильного, а потом расхитил сосуды его. Почему пророк и добавляет: «Сокровище темное, невидимое», ведь это место ада было мрачным и безрадостным, и никогда не приняло оно естества света. Поэтому и назвал он их темницами невидимыми, ибо они были поистине темными, пока не сошло туда солнце справедливости, не осветило и не сделало ад небом, ибо где Христос, там и небо. Конец цитаты. Если Христос сходит в ад, чтобы искупить только праведных, а не все святые отцы, кстати, разделяют эту точку зрения. состоявшаяся такая позиция считается только в Римо-католической церкви. Если Христос сходит в ад, чтобы искупить только праведных, то, скорее всего, праведность, которую надо искупать, есть та, о которой древний пророк сказал: «И вся праведность ваша, как запачканная одежда». Пророк Исаия 64:6. Новые Заветы более категоричны по данному вопросу. Сказано: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника». Послание к Римлянам, 5 глава, 6-7 стих. Действительно, едва ли кто умрет за праведника. Но проблема заключается в том, что Библия не обнаруживает праведности от дел, но обнаруживает праведность только от веры. Как написано, нет праведного ни одного. Послание к Римлянам 3:10. И еще сказано: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 8-9 стих. В любом случае, не вера рождается от дел, но, напротив, живая вера и упование на Бога порождают добрые дела, как плод благодарной души желанием отблагодарить Христа Спаса за дар спасения по благодати. Но при этом очевидно, братья и сестры, что нам и вечности не хватит, чтобы отблагодарить того, который нам, живущим, жизнью временной даровал жизнь вечную, живущим на земле подарил небо, пребывающим в тлении даровал нетление. Преподобный Антоний Великий писал: «Целая жизнь человеческая весьма коротка в сравнении с будущими веками, и все наше ничто пред жизнью вечной, так что тогда, как в мире всякая вещь продается по стоимости, и всякий выменивает равное на равное, обетование жизни вечной покупаются за малость некую. Итак, если все 80 или даже 100 лет пребудем мы в подвиге, то неравное 100 годам время будем царствовать, но вместо 100 лет будем царствовать во веки веков, притом, подвязавшись на земле, наследие получим не на земле, но на небесах имеем мы обетование, и еще, сложив тело тленным, мы воспримем его нетленным. Не будем же унывать и не будем думать, будто долго прибыли мы в подвиги или сделали что великое». Конец цитаты. Так и Христос, братья и сестры, научает нас, так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должно было сделать». Евангелие от Луки 17:10. Поистине, как сказано, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Послание к Римлянам 9:16. Если Христос, о котором мы выше прочитали, что Он вчера и сегодня во веки тот же, мог сходить в ад и соделать его небом, а своим вознесением разодрать ярость мытарств воздушных, то не сойдет ли Он и в ад наших душ, чтобы облистать их сиянием Божества? И неужели Он в человеческом естестве, прошедший в небо, не сделал это и нас ради человек, Его сотелесников, и нашего ради спасения? Пусть каждый верный сам ответит на этот вопрос для себя. Спасибо, Христос, и доброго вам прохождения по ступеням мытарства.